Предисловие книги Зор, статья Шошана, первый том. Открыл Раби Хизкия. Написано, как роза среди шипов. Что такое роза? Это Кнессет Исраэль, то есть Малхут. Малхут мира Ацелут. Или общее Малхут всех миров, что одно и то же. Поскольку есть роза и есть роза. То есть, как бы есть несколько видов роз. Кнессет Исраэль, Малхут. То есть, у Малхут есть различные проявления. Как в розе среди терниев есть красное и белое, так же и в Кнессет Исраэль есть суд, дин и милосердие, рахамим. Как у розы есть 13 лепестков, так и у Кнессет Исраэль есть 13 мер милосердия, которые окружают ее со всех сторон. Также и Творец, Элоким, в стихе «Вначале сотворил Творец», произнес 13 слов, для чего? Чтобы окружить Кнессет Исраэль, то есть привести ее к исправлению, и охранить ее. То есть сопроводить к исправлению. Эти слова, которые сопровождают нас к исправлению, в Торе сказано «Эт ашамаем в эт аарец, в аарец айта тогу вавогу, в хоших альпны тегом, в руах». То есть, до слов «Дух Творца витал». То есть, до тех слов, когда будет написано «Дух Творца витал». Это то, что говорит нам Раби Хизкия. То есть, он привел какой-то отрывок. Берут ее те, которые продолжают, и говорят. Пояснение сказано. В основном это Бааль Сулам. 10 сферот. Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гура, Тиферет, Неце, Год, Исот и Малхут. Мы знаем, что это вся общая структура всей действительности. И главной ее части, и всяких второстепенных частей, что бы ни было, все делится на 10. Поскольку Малхут, последняя, которая получает, ощущает себя, видит себя, она в состоянии увидеть себя только десятой частью структуры. И главные из них только 5. Кетер, Хохма, Бина, Тиферет, Малхут. Ведь сфера Тиферет включает в себя 6 сферот Хагат Неги. И они стали 5 парцуфами. То есть 10 сферот или 5 сферот. Или 5 парцуфов. Арихан, Пин, Аба, Ваима, Зон. Ариханпин, Аба, Има, Зеранпин, Нуква. 5. Кетер носит имя Ариханпин. Хохма и Бина называются именами Аба и Има. Тиферет и Малхут называются именем Зеранпин и Нуква. По-прежнему все гладко, мы знаем эти вещи. То, что я собственно, хочу вам здесь порекомендовать, это не пытаться особо запомнить детали, не вносить их в какие-то клетки в мозгу, чтобы там оно оставалось надолго, чтобы можно было это потом извлечь и использовать. Мы не должны быть умниками. Главное — это прочитать написанное и впечатлиться этим, впечатлиться, чтобы ощущения играли во мне вместе с Зоар. Теперь, пока что, мы читаем это как какую-то науку, какую-то информацию. Но, собственно, нашей целью в особенности при изучении этой части Зор, это получить впечатление от того, что Зоар рассказывает. Так это. Как ребенок, который впечатляется тем, что ему рассказывает какая-то сказка, какая-то выдуманная история, нереальная, но он живет ей. Без особого понимания, без проверки, действительно это есть или нет. Мы хотим только, чтобы наши килим внутри вошли, дрожали, вошли в какую-то вибрацию вместе с Зоар. Как у младенца. Семь нетворений — это два парцуфа, Зеранпин и Нуква Ацилута. И есть в них семь сферот, Хагат Неги, относящиеся к Зеранпину, и Малхут, Нуква. И в Писаниях о начале творения выясняется, как Абвыима, то есть Хохма и Бима, Бина, Мир Ацилут, создавали их с самого начала, Зон. С начала их образования до конца Гадлута, который происходит с ними по окончании 6000 лет. То есть, что происходит? В конечном счете, семь дней творения, то есть Зеранпин и Нуква, так называются, они с помощью Абвыима рождаются, и с помощью Абвыима растут, пока не приходят к завершению своего гадлута, что называется завершением 6000 лет. То есть весь этот путь называется 6000 лет. И Раби Хиския начал с выяснения Нуквы Зеранпина, чтобы прояснить порядок сотворения Тимы, то есть Бины, которая называется Элаким. И поэтому он начал с выяснения Розы, которая является Нуквой Зеранпина. А Нуква Зеранпина во время Гадлута называется именем Кнессет Исраэль. В Катнуте — Роза, в Гадлуте — Кнессет Исраэль. И поэтому сказано, что такое Роза? Это Кнессет Исраэль. И есть в этой Розе два состояния. Первое — Катнут, малое состояние, начало ее образования, когда в ней есть только сфера Кетер, в которую облачен ее свет Нефеш. А девять нижних ее сферот выпадают наружу, из Ацилута в мир Брия. Во всех мирах Брия. Но мы говорим мир Брия, потому что он первый. И есть большое состояние в ней Гадлут, в Малхут, в Розе, когда девять ее нижних сферот поднимаются из мира Брия в мир Ацилут, из миров Брия в мир Ацилут, и она составляет с ними целый парцуф из 10 сферот. Выше парсы, над парсой. И тогда она со своим мужем Зеранпином поднимаются на равный уровень с Абвыима до Ацилут, соединяется с Зеранпином, и Зеранпин и Нуква поднимаются к Абвыима и включаются в них. И они облачают их, Абвыима. И тогда Зеранпин называется Исраэль, поскольку он находится в Гадлуте. Исраэль содержит буквы «Ли-Рош», «Мне голова», потому что он все-таки находится в Гадлуте. А Нуква называется «Кнессет Исраэль», «Собрание Израиля», так как она собирает в себя все света мужа своего Израиля и передает их нижним душам, которые зависят от нее и являются ее частями. Катнут называется «Роза среди терниев», поскольку девять ее нижних сферот опустошились от света Ацилут и остались терниями. То есть они находятся ниже парсы, в мирах Бия. А Гадлут называется просто «Роза» или «Кнессет Исраэль». Не между терниев. Тернии уже исчезли, эти колючки. Потому что эти колючки — это сухие листья, которые высохли от отсутствия света. Нет в них света, поскольку они находятся ниже парсы. А Гадлут называется просто «Роза» или «Кнессет Исраэль». И поэтому Раби Хиския говорит, что есть роза и есть роза. Есть так и есть. Такая есть такая роза, есть такая роза. Обычно мы говорим, что роза — это Катнут, а Кнессет Исраэль — это Гадлут. Но и так говорим. До сих пор ясно? Вопросы. О стиле, об учебе. Что вы чувствуете? Рой Мирон смотрит так, боится смотреть на меня, смотрит в потолок. Ну, Чуб, ты смотришь на меня издалека, я вижу так. Вытащил голову. Ну, действительно, что вы думаете? Вы смотрите на меня так... Несчастный, чему он должен нас учить?
Вы говорите чувство, но вы это делаете разумом. Зачем?
Пока что это так. Я теку вместе с текстом.
Что добавляет это объяснение?
Это не в разуме. Сейчас это, скажем так, определение. Что есть Малхут в Катнуте, это просто точка. 9 нижних сферот ее ниже Парсы. Она может быть и в Гадлуте, когда 9 нижних сферот поднимаются к ней, и тогда она соединяется с Зейранпином. И они поднимаются к Абаваиме, и там получают цвета Гадлута. И есть определение этих двух состояний. Что в Катнуте, когда только Кетер находится над Парсой, ее кетер. Она называется розой среди терниев. В Гадлуте, когда она поднимается с Зеранпином Кабавыима, она называется или просто розой без терниев, или Кнесет Исраэль. То есть она собирает на иврите Кнесет все света для Израиля. Зеранпин поднимается к Аба, а Нуква поднимается к Има. И Нуква от Зеранпина получают света, которые он получил от Аба. Но когда она поднимается к Има, она вооружается светом Хасадим. Она наполнена светом Хасадим, потому что это Бина. И тогда она может получить от Зеранпина свет Хохма, потому что она получает свет Бины. Тогда есть у нее пацу в Гадлуте. И так они проделывают различные такие действия до тех пор, пока не приходят к состоянию, что они полностью подобны Абаваима, полностью. И тогда Абаваима наполняют их полностью, совершенно. И тогда это называется концом исправления. Концом 6000 лет. Конец 6000 лет. Мы еще будем учить. Он об этом сказал так, между прочим. В этом вся наша работа, в этом вся наша действительность, в этом мы находимся. И сейчас мы находимся в Нукве, но в состоянии роза среди терниев. Мы иссушенные, потому что сама Нуква — это всего-навсего маленькая точка, ее 9 нижних сферот находятся ниже Парсы, нет в них света, ни света Хасадим, ни света Хохма. Есть немножечко свечения, чтобы поддержать в них жизнь. Пока что. И мы совершенно никакого питания не получаем от этих 9 нижних сферот. Это называется изгнанием. Изгнание — это когда 9 нижних сферот Нуквы находятся ниже Парсы. Избавлением называется, когда Нуква поднимает свои нижние 9 сферот над Парсой. Насколько ты больше поймешь эти определения, тебе будет легче быть с ними. Ты начнешь чувствовать эти состояния. Гадлут, Катнут, больше, меньше, Хасадим, Хохма. Ты придешь к ощущениям. Я говорю тебе из опыта, так это работает. Когда ты начинаешь работать с каким-то устройством, скажем, ты техник, ты начинаешь работать с каким-то устройством, или начинаешь знакомиться с какой-то программой в компьютере. Ну, так что? Ты смотришь так. Потом ты начинаешь знакомиться с ней, ты начинаешь работать с ней как с живым существом. Это так, это вот так. То есть туда начинает входить ощущение. Чувство. В чем разница? В компьютере есть чувство? Нет. В тебя есть чувство? Тоже нет. Но это начинается с того, что твое желание получить наслаждение получает наполнение от компьютера, и тогда ты начинаешь соотносить с ним свои свойства. То же самое с Творцом. Ты представляешь его, как какую-то систему, к которой ты приходишь и начинаешь с ней работать. Но для этого нужно несколько слов. Как, скажем, когда ты работаешь с компьютером, с программой, тебе необходимо знание ее частей, ее деталей. В общем, в грубом виде. И необходимо войти с ними в какую-то взаимную работу. Так это везде. Я уже не говорю о состоянии, где действительно необходимо ощущение. Пойди к художникам, пойми, что с ними происходит, какая глубина там есть во всем, какие намерения у музыкантов. И там тоже очень много знаний и техники. И техники сухой. Начинают с таких гамм, да, когда играют. Как это называется? Гаммы. Гаммы играют. Тренировка у них. Ну, какие там чувства? 5 часов в день только это. Нечего делать. Только поймите, для того, чтобы войти в минимальную коммуникацию ЗОР, тебе все-таки необходимо понять несколько слов, чтобы был у вас взаимный язык. И здесь пока что нет никакой мудрости, тебе только объяснили, что так называется Малхут в Катнуте, так в Гадлуте. Малхут мира целу. Для чего? Чтобы ты понял потом слова, что хотят тебе передать. Да. Это понятно. Но, исходя из опыта, который я приобрел в течение тех лет, что я нахожусь здесь, подход к тексту, с одной стороны, это когда есть снизу какое-то усилие с нашей стороны, а с другой стороны, это какое-то милосердие свыше должно быть. Тогда есть клик происходит. Как привести к такому клику? Потому что в этом наша цель. Чтобы произошел такой щелчок.
Это цель, потому что возникает сначала внешняя связь с текстом, а затем она становится более внутренней. Ты должен все-таки прежде всего знать язык. Просто так, язык, слово за словом, и определение слов, сухие определения.
Вопрос, какое намерение мы создаем, потому что я годами это занимаюсь, как этим занимаюсь. Как можно сократить подход к этому?
Здесь еще нечего сокращать. Ты еще не находишься в связи, чтобы можно было сократить эту связь. Я тебя не понимаю. Если я не умею читать текст, как я могу уже сразу же войти во внутреннюю суть его? Что за претензия? Я не понимаю, что за претензия может быть? Где этот вход, ют, эй, вав, эй, который должен быть во все? Нет, я хочу сразу же перескочить. Вы мне обещали Зоар. Да. Открой книгу, на обложке которого написано «Зоар», ну, открой, войди внутрь. Это что, как «Алиса в стране чудес»? Я не понимаю, что ты хочешь. Что это, Гарри Поттер? Ну, что с вами? Это немного более. Я вижу, что вы согласились бы с ним, с Нари, но так не пойдет. А, у тебя он еще друг есть, приятель, да.
Я хочу только так сказать, что именно сегодня, по отношению к тому, что было вчера, я чувствую, что мне тяжелее с текстом, и я чувствую, что здесь есть возможность как-то связать Зоар с Талмудом и Сферот, Сферот, с учением 10 Сферот, понять больше. И я бы хотел спросить о двух вещах. Первое, это я пытался, как мы это делаем в Тор, находиться в молитве. А разум, потому что такой интеллектуальный текст, он у меня украл это.
Правильно, хорошо, ты здесь прав. Прежде всего, это новый текст, новый подход. Может быть, даже странный. Может показаться странным сочетание между чувством и разумом, между техникой и своего рода буквально сказанием, чем-то таким. В Зоре это очень, я не знаю, это просто ломает представление обычное. Ты вдруг начинаешь чувствовать, раз он тебя перерезает разумом, ты начинаешь вникать в разуме, ты должен подготовиться к чувству вроде бы, да? Почувствовать чем-то. Ты не направляешь свое чувствующее клей, вдруг раз, и входит в тебя без всякого предупреждения. Это на самом деле так. Но вы почувствуете, насколько это сладко.
Я еще хочу сказать что, о том, чего мне не хватало. Когда вы объясняли нам, что такое изгнание, что это девять нижних сферот, которые под парсой, я хотел к этому добавить.
Мы будем читать об этом.
Если бы вы бы чуть-чуть добавляли, как это связывается не с миром сферот, а с работой в группе, с работой с Творцом. То есть чуть-чуть еще ближе к нам, чтобы можно было связаться с этим. И можно было бы тогда получить полную картину и получать чувство от этой информации.
Мы это сделаем, сделаем хорошо. Все в основном. Да, Несси, Несси.
Я бы хотел восхвалить этот текст, поблагодарить за то, что мы пришли к изучению этого. Это очень важная вещь. Не надо тут никаких объяснений.
Просто так читать сам текст.
Да, и есть люди, тут очень много людей, которым этого достаточно.
Это правильно, правильно. Ну, я с этим соглашаюсь все больше. Мне нечего здесь добавлять, но просто прочитаем его, и вы почувствуете, что это буквально, это должно быть своего рода пирог с кремом. Это как будто ты берешь хороший капучино и торт с кремом, что-то такое деликатное очень. Это вы должны почувствовать во всем предисловии книги Зоар. Именно так. Да?
Мне кажется, я чувствую, что я что вы берете меня за руку и ведете по всем словам, заставляете меня проходить каждое слово.
Да, это правильно, чтобы вести вас. Здесь очень, очень особое сочетание чувственное и разума.
Я не знаю, можно ли эту форму учебы каким-то образом внести в таз.
Нет, вот в таз ты как раз должен внести свои чувства. В шамате ты должен принести что-то из своих знаний, а в ТЭС что-то из ощущений. И в этом наша работа. А здесь тебе все как бы на тарелочке дается, только раскрой себя. Так устроена эта книга, да.
Спрашивает Израиль из Хадеры. От чего я должен впечатляться в тексте? От того, что я слышу это первый раз, от того, что я слышу что-то новое, красивый язык, какие-то новые слова. От чего я должен получать впечатление?
Это пока что работа, но, конечно же, она принесет ему чувства. И есть здесь очень особые вибрации в этом тексте. Как бы это сказать? Но это свет, который находится в очень большой силе воздействия. Мы говорим все время «книга Зоар», очень важная книга. Как говорит Бальсулам, что нет ничего выше нее. Она достигает 125 ступеней конца исправления. Мы просто так повторяем эти слова, ничего не относя к этому. Да правильно, да? Ведь это так, на самом деле. Но вот, сейчас вы можете понять хотя бы немного, Знаешь, как младенцу дают первый раз что-то попробовать, кроме молока матери, и тогда он начинает пробовать, что это такое. Ты видел когда-нибудь, да? Он чувствует, когда ему кисло, или наоборот, очень ярко выражено на его лице. И это первая проба. И надо тогда почувствовать, что это. И тогда вы на самом деле поймете, что Зоар — это Риба аля Сулам. Они написали об этом, выстроили все, передали части в более таком виде, все не оттуда взяли, все взяли оттуда. Понимаешь, здесь мы начинаем видеть, что на самом деле в этой книге настолько особенно, настолько возвышенно, когда перед ней все вот так вот стоят на задних лапках, то, что называется. Ну, немного продолжим это или пойдем в следующую часть, как, я не знаю.
Продолжим.
Хорошо, ребята, продолжим, но подождите немного. Будут еще более тяжелые части. Что значит более трудные? Где будут совершенно новые ощущения, к которым вы привыкнете. И снова. Главное все-таки впечатлиться. Вследствие этого приходит свет, возвращающий к источнику. А не входить в знания, а затем крутить этим. Зоар — это говорит о мире Ацилут. Зарампин — это Кадош Барху, Творец, Нуква — это Малхут. И только о связи между ними он говорит. Не о чем больше говорить, это понятно, да? Все остальное — это система, которая помогает соединить обоих их. Где я там остановился? Ага, цвет. Красный цвет указывает на то, что есть там возможность для внешних желаний и для клипот питаться от нее. Поэтому если в розе есть у нас красные листья с красным оттенком, это нехорошо. Почему он говорит? Это означает, что есть возможность у внешних желаний питаться от нее. И это в Катнуте, Малхут. Когда 9 ее нижних сферот находятся в мире Брия, упали туда, и есть там также свойства белого света в ее Клида Кетер. Не в 9 нижних, а в Кли Кетера, с которым у внешних желаний нет связи, потому что он находится выше Парсы. И сказано, как в розе среди терниев есть красное и белое, также и в Кнессет Исраэль есть суд и милосердие, чтобы показать, что и в состоянии Гадлут, когда она называется Кнессет Исраэль, а не розой среди терниев, несмотря на то, что в это время она поднимается и облачает бину ему, Малху таким образом поднимается в ему, а в ней все же остается свойство суда. Почему? Потому что ей нужен исправленный экран ней для того, чтобы произвести зивук ДАКА, ударное сочетание, и в силу суда в экране он ударяет экран по высшему свету, отражая его назад, вследствие этого ударного соударения. Таким образом он поднимает 10 сферот отраженного света, который называется светом суда, и притягивает внутрь них 10 сферот прямого света, который называется светом милосердия. Короче, свет Хасадим, отраженный свет, который поднимается снизу вверх, свет суда, и вследствие этого Малху должна выставить экран, преодоление, твердость экрана на фоне Авиюта. То, что мы с вами изучаем в Зивук Даака, ударном сочетании. И тогда то, что облачается в свет Хасадим, свет милосердия, облачается в свет Хохмы, прямой свет, это является светом суда. Я извиняюсь, и я сказал наоборот. и вы можете запутаться. И с помощью этого поднимает 10 сферот отраженного света, который называется светом суда, который происходит от ударного соударения, и притягивает внутренних 10 сферот прямого света, который называется светом милосердия. Поэтому их носит Исраэль, есть Дин и Рахамим. Суд и милосердие. То есть Нуква, которая поднимается в Има, есть у нее и суд и милосердие, поскольку она, это происходит с помощью преодоления, желание получать. Желание не исчезает. Всегда это происходит на фоне авиута экрана. Соответствующий красному и белому, которые есть в розе среди терниев. До сих пор понятна ситуация здесь? Да или нет? Есть экран, есть абиют, есть зивук дака в гадлуте, и Нуква получает тогда свет. В то, что есть у нее отраженный свет. Когда отраженный свет поднимается снизу вверх от экрана и вверх, это называется, что она выстраивает 10 сферот рож. Поэтому в этом состоянии она называется Исраэль, Кнессет Исраэль, собрание Исраэля, поскольку собирает в нее все света Исраэля. Исраэлем называется Зер Ампин, а она собирает его света, поэтому называется Кнессет Исраэль, собрание Исраэля. Куда входит свет Зерампина? В Нукву. Именно в рожь ее, в эти 10 сферот суда отраженного света. Как называется? 10 сферот прямого света, которые облачаются в отраженный свет, 10 цветов милосердия. Поэтому суд и милосердие есть у Нуквы в состоянии гадлут. Вот и все. Поэтому есть роза, есть роза, есть разные розы в разных видах. И главное — это в катнуте и в гадлуте. Вот и все. И это, теперь он приводит другой пример. И это море, которое сделал Шломо, Соломон. Царь Шломо, стоявшая на 12 быках. Ибо 9 ее нижних сферот, упавших в мир Брия, установились там в 12 быках. А точка Кетер, которая осталась в Ацелут, это море, которое стоит на этих быках сверху, на этих 12 быках. То есть 9 нижних нуквы, которые упали ниже Парсы, называются 12 быками. Почему 12? Увидим. И вся их совокупность вместе называется 13 лепестков розы. То есть есть в розе 13 лепестков. Смотрите, какая путаница. Тогда он сказал 5 листьев, да? Сейчас говорит, нет, назовем это 13 лепестками. Почему 13? Наверху 1, а внизу 13. На что он хочет этим указать? Вы увидите здесь огромное количество таких примеров, путаницу, но нас это не интересует. Главное, на что это указывает, что это дает нам. Мохин де гадлут нуквы, в которых есть частичное свечение хохмы, исходят из 13 имен, которые называются 13 свойствами милосердия. Поэтому сказано, также и у Кнессет Исраэль есть 13 свойств милосердия. И главное, что хочет показать Раби Хизкия в этом сравнении розы среди терниев и Кнессет Исраэль, то есть между катнутом и гадлутом нуквы, это научить нас, что, соответственно, всему, что есть нуквы в большом состоянии гадлут, в ней должно быть приготовление и подготовка еще в начале ее формирования, в малом состоянии катнут. То есть то, что есть у нее в гадлуте, это только развитие катнута. И, конечно же, в катнуте это есть только в малой мере. Это то, что он хочет показать нам. Что также и сейчас, то, что мы находимся, и сейчас тоже есть у нас все подготовки до конца исправления. Только нам необходим высший свет, чтобы он развил их. И поэтому сказано, что, соответственно, белому и красному в катнуте выходит у нее суд и милосердие в гадлуте, и, соответственно, 13 лепесткам в катнуте у нее выходит 13 свойств милосердия в гадлуте. Хорошо сказал. всесильный Элоким в стихе «в начале сотворил всесильный», то есть бина, которая породила нукву Зерампина, произнес он здесь 13 слов. То, о котором говорил в начале, сотворил Творец небо и землю, земля же была смятение и хаос, и тьма над бездною и дух. Иными словами, до второго слова Элоким всесильный. И эти 13 слов указывают нам на те самые 13 лепестков розы среди терниев, и море, которое стоит на 12 быках, которое является приготовлением и подготовкой для Кнессет Исраэль, чтобы она могла получить 13 мер милосердия, чтобы окружить Кнессет Исраэль и сохранить ее. Окружить — это значит подготовить к исправлению. И считается, что 13 свойств милосердия, являющиеся полными мохи нуквы, посмотрите, что он нам говорит сейчас, да? Что это в гадлут нуква поднимается к 13 этим свойствам, окружает ее и светит ей со всех сторон вокруг. И благодаря им она охраняется от соприкосновения с внешними, со всеми желаниями и внешними желаниями, которые находятся ниже парсы, потому что они сохраняют ее не таким образом, она находится выше парсы. Ибо все то время, пока в ней нет больших мохин со свечением хохмы, 13 свойств, и есть в ней присасывание внешних. То есть есть в ней свечение в катнут, с помощью которого нуква может предохранить себя от внешних, хотя все они хотят прилепиться к ней вот так, как пиявки, и высосать все из нее. Это называется состояние Израиля в изгнании. Мы достигли второго пункта, да? Пришли к нему. Что? Что ты хочешь? Ну скажи.
Свечение, которое сохраняет в катнуте.
Не добавляй. Каждый добавляющий только ухудшает. Мы изучаем то, что есть. Пока что в начале это вообще... Нам необходимо только познакомиться со стилем Зоара. Достаточно. Что Йети?
Можете ли вы объяснить? Он говорит о суде и милосердии. Вы объяснили, что это свет Хасадим и свет Хохма. Есть, видимо, несколько одеяний здесь. Есть свет и экран.
Это тоже может запутать нас. Потому что если мы говорим о Келим и о светах, можно понять здесь совершенно противоположные вещи. Отраженный свет, да? Чего я хочу в отраженном свете?
Мое намерение.
Мое намерение — любить Творца, отдать Ему через Кнессет Исраэль, через собрание Израиля, через всех. А иначе нуква не существует, иначе она не отдает, если не нахожусь в Кнессет Исраэль. Это ясно. И от любви к творениям это называется, от собрания Израиля к любви к Творцу. Таково действие, так оно называется. Теперь, вопрос такой. Это действие. Я ведь хочу дать, я хочу любить. Это суд или милосердие?
Это суд.
Почему суд?
Потому что это действие, которое ты проделываешь, ощущение, которое ты получаешь, это рахамим, милосердие.
Ну что я хочу этим сделать? Я ведь хочу любить. Как относится любовь к суду? Любовь ведь относится к милосердию, не так ли?
Поскольку у тебя есть свойство суда, ты можешь почувствовать милосердие.
Ты умный, ты знаешь.
Я знаю. Но это... Я это говорю, потому что мы об этом учили.
То, что ты учил, я тоже знаю, не рассказывай мне. То есть, что я хочу этим сказать? Что здесь вроде бы действие противоположно. И оно на самом деле противоположно, да? названию своему, потому что название ее — это суд. А то, что я хочу сделать, это милосердие, да? Я хочу отдавать. Это правильно или нет? Вот так. И отдача со стороны Творца называется милосердием, потому что Он милосерден в прямом своем виде. С моей стороны я это называю в соответствии с действием, а не по цели, намерению. И поэтому я называю это судом, потому что моя работа над желанием получать, над судами. И поэтому я нахожусь в состоянии судов, а и признак этого — красный цвет в розе, а признак Творца — белый цвет милосердия. Потому что в нем это напрямую без преодоления. У меня это преодоление. Теперь, и если я нахожусь не в точности в состоянии суда, в преодолении, а наполовину, на четверть или еще как-то, тогда ты можешь сказать, что роза будет не очень-то красная, а розовая, да, или еще какой-то оттенок примет. Да-да, это именно так. Отсюда ты начинаешь, теперь правая и левая линия, отсюда ты уже начинаешь различать оттенки. Ты уже будешь говорить об оттенках, а это уже будут не оттенки, не краски, а желания. В каких направлениях они действуют, и как ты, в какой мере, в соответствии с глубиной краски, можешь работать над ними. И здесь ты начинаешь получать основы красок в нашем мире. Ты уже вследствие этого можешь понять, почему красные и белые — это цвета невесты. Именно они относятся к Малхут. Кровь наша тоже включает белые и красные частички. Очень много следует отсюда. Но мы это все свяжем затем, когда будем учить. Были там вопросы, да. Ну. Ну, спрашивай. Если дали тебе уже микрофон, спроси.
Вы сказали о вибрациях, которые связаны со словами. Люди, которые не знают иврит, им стоит слушать на иврите?
И те, которые не понимают иврит, в переводе они почувствуют то же самое. Я слежу, как переводят, и на самом деле. Честь и уважение им. Очень трудная работа. И они чувствуют текст. Именно тот, кто переводит, хорошо меня чувствует. Я вижу, что они воспринимают из моих слов гораздо больше, чем я хочу сказать. Еще больше. У них нет с этим проблемы. Очень хорошо работают переводчики. Да. Передай назад микрофон.
Подъем Малхут Кима.
Да.
Мы так говорим, или, по крайней мере, я слышал, что это происходит через Зерампин.
Не через Зерампин, а вместе с Зерампином. Зом всегда работает в паре. Они не могут. Малхут поднимается в Зерампин, от Зерампина к Бине. Это что-то в уподоблении в особых там случаях, два больших светила. Двое братьев, где старший берет вдвое, а здесь мы говорим как о паре. Зон, которая поднимается как пара, ваба ваима, зерампин вабу, малхут ваиму, и там, находясь в вабе ваиме, они получают гадлут. Там только потому, что зон поднимается в Абба Ваима, там они слиты между собой. Это слияние человека с Творцом. Или Кнессет Исраэль, собрание Исраэля, Зерампином, который называется Израиль. Сам Зерампин называется Израиль, направленный прямо к Творцу, потому что у него таково все его строение. Малхут называется Кнессет Израиль, собрание Израиля, которое собирает тогда, оно помогает Зерампину быть Израилем. Это зависит только от нее. И тогда она собирает от него все свята, которыми она обязала его подняться, в том, что она обязала его подняться и получить, потому что Зерампин поднимается в Аба, Малхут поднимается в Иму, и тогда обязывает Зерампин получить свята от Абы, и тогда получает от него свята, да.
А какова разница между Хафец Хесед и получением радиодачи в этом порядке?
Катнут и Гадлут. В Хафец Хесед это Катнут, а Кнессет Исраэль — это Гадлут. Кнессет — это собирающая. Она получает, сосредотачивает в себе, собирает, накапливает в себе все света. Это ее функция. Потому что насколько она получает, это является ее мерой отдачи Творцу.
А какая разница с точки зрения подъема Малхут к Зерампину или их обоих Кабаваима?
Это не написано здесь, мы об этом не спрашиваем, я не хочу слышать такие вопросы. Хорошо, ты умный. Ладно. Да.
Бокер тов, Раби. Вы вначале говорили о том, что Малхут и Зерампин поднимаются к Абаваима, и они поднимаются как пара, в паре. Когда они приходят к Абаваима, вы сказали, что Зерампин поднимается к Аба, а Малхут к Има. Почему происходит разделение? Один поднимается туда, другой сюда.
Так он пишет. Я не хочу слышать вопросов, которые он не поднимает здесь. Если вы хотите учить, обратитесь к учению десяти сферот и учите. То, что говорит здесь Бааль Сулам, я только добавляю капельку, для того, чтобы у нас было оттуда или оттуда место, чтобы мы могли связаться, потому что мы все этим пользуемся и учимся оттуда. Вы хотите знать детали о Зерампине и Малхуте? Пойдите туда, у тебя есть 1000 листов в учении десяти сферот, которые говорят только об этом. Пожалуйста. И я не хочу такого отношения к Зоору, чтобы было нам понятно. Меня не интересует, вы будете знать то, что написано здесь, или не будете. Главное — это все-таки передать чувство и разум. И там, где есть разум, добавить чувство, а там, где есть чувство, добавить разум. Благодаря этому развивается душа. Да.
Я бы хотел спросить, вопрос, собственно, есть и в то же время нет. Мы когда говорили, там звучали слова 12 и 13. Тот, кто рассчитывал слова, он насчитал там 12. Никто тут, на самом деле, из товарищей, сидящих здесь, не занимался расчетом. Есть там 12 быков и 13 свойств. Но вопрос этот, надо задавать или не надо задавать? Есть какое-то продвижение в учебе? Я не очень понимаю. Что происходит со слушающими? Они хотят находиться только в ощущениях или не только в ощущениях?
Я не понимаю, что ты спрашиваешь.
Я привел пример вопроса, который можно было задать.
Какой вопрос?
Тут было сказано, что есть 13 слов от слов «Элоким» до «Элоким». Тот, который отсчитал, я уверен, что там есть... там так написано. Тот, который... Если мы посчитаем, то там будет 12, а не 13.
Так 13 или 12?
Я насчитал 12.
Секунду. Ты хочешь, чтобы мы вместе с тобой сосчитали?
Мне не важно, будете вы считать или нет. Я спрашиваю.
Тебя это заботит?
Может
потому,
быть,
что
я ошибаюсь?
Спрашиваешь?
Но вопрос, надо задавать такой вопрос или не надо?
что он нам сказал? Почему это 12 или 13 слов? На что это указывает? О чем это говорит? Это говорит о частях Малхут, которые находятся ниже Парсы. Да? И все. А выше них находится Малхут, называемое морем. И это море пока еще сухо, скажем. Потому что Малхут не получает поддержки от 12 этих или 13 этих. Если это быки, то их 12. И затем, да, в Гадлут она наполняется. Ну,
я хотел спросить о том, относительно чего можно задавать вопросы.
Мы спрашиваем взор, он не для того, чтобы учить. Взор предназначен для людей, которые хотят достичь. В этом есть огромная разница, и мы говорили об этом и раньше. Мудрость в народах — верь. Ты, если находишься в такой форме изучения, это не у нас. Мы не изучаем здесь, как изучают любители учиться. Мы изучаем для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику. Я хочу своим чувством, потому что желание получать — это материя творения. Я хочу работать со своим желанием получать, чтобы на него воздействовал свет, возвращающий к источнику, который возвращает к источнику, к доброму, на самом деле, мое желание получать. И возвращает к форме такой, чтобы в желание вошел свет, чтобы свет изменил его в таком виде, придал ему такую форму, чтобы желание способно было воспринять свет внутри, и тогда, когда свет войдет внутрь желания, я стану умным, потому что свет — это свет мудрости, и он даст мне божественную мудрость, Творец облачится в меня, он облачится в меня, не разум здесь, несколько слов здесь или там, это меня не интересует. Совершенно не важно мне. И не важно мне сейчас, я закрываю то, что я прочел, чтобы помнить. Ну и что, если не буду помнить? Спроси меня затем, что такое 12? Я скажу тебе, я не знаю, я не помню. Я не буду стесняться этого. И я не буду называться учеником мудреца в соответствии с твоим пониманием. Но пока еще я развил свой келим, желание для того, чтобы приблизиться к высшему свету, и тогда я приблизился к мудрому, к Творцу.
Но что должен человек делать с вопросом, который у него возникает? Тут, скажем, написано, что должно быть 13 слов, а я читал 12. У меня возникает вопрос, что я должен делать с этим вопросом?
Пойти к какому-то ученому, чтобы рассказал тебе об этом.
Действительно?
Да, а что ты смеешься?
Я не смеюсь. Я хочу это все делать только через Рава.
Почему? Почему? Зависит, через какого Рава. Если ты задаешь вопросы мне, то я рекомендую ученику. Если он видит, что я не могу наполнить его, он должен искать другое место. И там пускай его наполнят. Я никого не удерживаю здесь, а наоборот, рекомендую найти другое место, где, скажем, человек, ну, недоволен, ничего не поделаешь. Я не совершенен. Я не высший источник, когда я могу каждому дать наполнение. Я — это то, что я. Ты знаешь, и я не стесняюсь этого, и поэтому у меня нет никакой проблемы, чтобы не сказали обо мне. Это то, на что я способен. Что ты хочешь от меня? Это и не больше. Ты хочешь что-то другое, может, найдешь кого-то другого. Я желаю тебе только успехов. Я говорю серьезно. Так я говорю любому ученику. И я не сожалею о том, что человек ушел, если он только пошел искать. Потому что если просто так ушел, это жаль. Просто так вернулся в жизнь. А если пошел искать, честь и уважение. Именно так. Я буквально иду вместе с душой его, найти источник, который подходит ему. Конечно же, говорят, есть много путей к Творцу, не только я. Я говорю серьезно. Не то, чтобы я сделал тебе здесь какой-то театральный трюк. Я говорю серьезно. Есть много видов души. У каждого вида есть другой источник. Ты понимаешь? Ты же видишь? 12 быков, да? 5 листьев. Эти тернии, колючки. Ты видишь? Много разных понятий для того, чтобы удержать малху, душу. Совершенно различные понятия. И поэтому я не смеюсь. Люди, которые не чувствуют вместе со мной себя хорошо, должны искать просто другое место. Но они должны проверить, если они не чувствуют со мной себя хорошо, потому что затронут мой эгоизм, или потому что они не понимают мой стиль для того, чтобы приблизиться к Творцу. Если затронут их эгоизм, задет. Это хорошо, это признак того, что они продвигаются. И тогда на самом деле не стоит убегать. Но если мой стиль обучения все-таки не может его выдержать, тогда нужно искать другое место.
Рав, вы думаете, что есть хорошая подготовка к учебе в другом месте?
Пусть поищет. Что я думаю? Я не знаю. На самом деле, я не знаком с такими источниками. Может быть, что я лично не слышал. Я не слышал о них. Может быть, и есть. Я не знаю.
Я уже 30 лет в этой системе, и из опыта я говорю, что нет.
Мне кажется, что, к сожалению, на самом деле, к моему сожалению, нет. Потому что если бы было несколько, ты знаешь, эти бы пошли к этому, эти к этому, эти к этому. То, ты знаешь, как сказано, не вдовец Израиль. Много хороших таких мест. Я бы очень был рад этому. Именно так. Когда Творец раскрывается, и так во всевозможных видах, через несколько течений, это было бы очень хорошо. Но ты ведь видишь, по всей видимости, так должно быть пока что. Если бы встали сильные люди, поднялись в изучении Гмары, большой книги Шульхан Арух, таких основательных книг, и вместе с тем через это раскрывали науку Каббала. Я не знаю, или были бы другие люди, которые поднимаются через источники Танаха, и через это раскрывали бы науку Каббала, или через Казания, или через наставления, через всевозможные виды Торы, которая раскрывается. Она является единой, совершенной, но как она раскрывается людям? Если бы она раскрывалась в таком виде, то, конечно же, больше людей бы тянулось ко внутреннему, потому что они вдруг видели бы, что внешнее только облачение, только внешняя оболочка на то, что находится внутри, и они через эту оболочку связывались бы, потому что то, что называется оболочка, сохраняет плод. Потому что через оболочку они бы проникали во внутреннюю суть этого плода. Но, по всей видимости, у меня есть свои объяснения. Но поскольку это не написано, я не хочу говорить об этом. На самом деле, к сожалению, по всей видимости, мы одни.
Но что вам кажется? Что мы ищем в Зор? Ищем какое-то обновление?
Я ищу в изучении Зора несколько вещей. Прежде всего, изучение Зор — это изучение Зор. Это не учение десяти сферот, которое относится к Ашлагу, ты понимаешь, Или еще что-то, относящееся к еще кому-то, есть те, которые любят одно, пренебрегают другим, с взором принимаем всеми, всем миром. И поэтому эта учеба должна символизировать что-то общее относительно всех, всем. Это первое. Второе. Он на самом деле дает человеку возможность связаться с высшей системой, которая воздействует на него, которая связывает чувства и разум. Когда человек начинает распознавать, что есть в нас эта система, система взаимоотношений между нами, что называется «малхут», между нами. И отношения сейчас между нами, они сухие, с колючками, терниями между нами, в которых мы находимся, которые мы развиваем вследствие нашего эгоистического желания получать, которым мы не занимаемся. И если мы хотим оживить эту розу, мы должны сделать из этих колючек лепестки, поднять ее с помощью пяти листьев или лепестков тоже, которые все сначала получат форму белую, а затем уже красную. Белый свет — это свет хасадим, от отраженного света, который отбеливает эти сферот с помощью света, возвращающего к источнику, а затем они уже краснеют, эти сферот, вследствие того, что раскрывается в них гвура, преодоление свет хохмы. Словом, чтобы мы почувствовали, что все зависит от наших взаимоотношений, чтобы мы превратились в розу, а не находились среди тернии, а буквально стали цветущей розой, от которой восходят ароматы до Творца. Ароматы — это означает отраженный свет. То, что называется благоуханием. Именно так. Это хорошо, если мы сможем связать вместе эти две вещи. Придет... Пришло время, ты понимаешь? Ты знаешь, у меня в запасе есть еще несколько вещей. Когда придет их время, мы подойдем к ним. А пока что это наш этап, который очень важен. Нам недостает ощущающих келим. Развить наши ощущающие келим, наши келим разума, не могут развиться без того, чтобы развивать келим ощущения, желание ощущения. Ну, потому что одно зависит от другого. В науке Каббала получающий келим и ощущающий — это те же самые келим. И это зависит от глубины света, возвращающего к источнику, насколько он проникает внутрь желания. Я думаю, что Зоар, в особенности предисловие книги Зоар, должно это произвести в нас. Поскольку мы изучали Зоар в простом его виде, лям, и я видел, что нету в нем большего воздействия на нас. Нет. Люди начали воспринимать его просто как часть общей учебы. Не могут, как бы это сказать, отнести к Зоару особую силу, особый свет. И тогда это является изъяном. Когда мы будем когда мы изучим это, они начнут также относиться иначе к Зоару. который мы читаем, к самому Зору, к самой книге, а не к предисловию к Зору.
Можно еще вопрос?
Ну, хорошо, спроси, мы ушли от учебы сегодня.
Когда вы говорите о розе среди термий, вы сказали, что это такое исправление среди термий.
Ну-ну.
Это относится ко всему, что вокруг нас, ко всему изучению Торы, которое у них.
Это включает всех. То, что мы делаем, это включает всю сеть, всю систему. И вообще, все, что мы делаем, это все распространяется во всей системе, только это зависит от той силы, которую они привносят. Каждый человек в Израиле, то, что делает, он воздействует на всю сеть, только все зависит от того, в каком виде. Ты слышал об эффекте бабочки? Ну, бабочка, которая вот так один раз делает один взмах крыльями, от этого ураган начинается. Ну, ты что, думаешь, человек этого не делает своими мыслями?
Когда товарищ встречает другого товарища, и ему кажется, что есть кто-то, кто мешает или что-то.
Это может вызвать и то, и другое, но отсюда все в конечном счете приближаются. Все приближаются к цели. Только вопрос путем Торы или страданий.
Так что такое исправление колючек? Например, товарищ встречается...
Исправление в колючках, в терниях, это когда мы перестанем колоть друг друга. Как с этими колючками, да? И начнем относиться друг к другу с милосердием, не со стороны суда, с любовью, не от нашего желания, когда мы сделаем такие взаимоотношения, которые будут все согласны высшему свету, который дает. И мы тоже будем давать. И поменьше думая о словах. Прежде всего, ты должен привнести в себя ощущение. Я сейчас полностью эгоист, я должен отдавать, я должен любить. Внутри я ненавижу, снаружи люблю. Внутри я весь в шипах, а внутри я должен быть мягок, как роза, насколько она тонка, и так далее, и так далее. Сейчас, если ты в точности представляешь все эти вещи, выше порции, ниже порции, зеленые листья и шипы, и сама роза белая, красная, ты понимаешь эти ощущения по отношению к ближнему, то, что говорится «Малхут по отношению к Зейрампину» или «Малхут по отношению к Творцу Зейрампин» называется «Акадош Барху» — «Творец». И это то же самое, когда говорится «между товарищами». Потому что от любви к творениям, к любви к Творцу мы должны прийти. Запиши себе это, да? Запиши. Или запиши на скрижалях своего сердца, как говорится, да? Но здесь говорится по отношению к Творцу. Но мы должны понять, что прежде, по неволе это должно быть по отношению к людям. Потому что без того, чтобы пройти к ним, ты не сможешь прийти к нему. И поэтому Малхут называется собранием Исраэля. Она собирает все души снизу, и благодаря этому она может получить все света сверху, потому что то, что она делает, она передает этот свет тем душам, которые включены в нее. Почему они собраны в ней? Потому что они хотят быть одной душой. Если ты постепенно таким образом собираешь всю эту форму, ты видишь механизм, когда весь соединяется вдруг вместе. И тогда, после того, когда тебе совершенно ясно, эта картина становится буквально совершенно ясной тебе. И ты можешь даже представить ее, хотя мы не очень-то ее ценим. Внизу она, шипы, поднимается наверх, становится чем-то развивающимся, поднимается в иму, включается туда, расцветает, включает Зейрампина, поднимает благоухание, ароматы, опускается вдруг вниз, если присасывается к ней внешнюю, снова становится сухой и в шипах, в терниях. Ты видел сухую розу? Ну, что есть в ней? Это только сухость это и эти колючки, и не более того. Если ты хорошо себе представляешь эти вещи, сейчас ты представишь это себе не в виде розы, а в виде людей. Людей. В образе людей. Когда мы хотим объединиться, тогда мы хотим быть как роза, быть в состоянии собрания Израиля, собрать весь Израиль. Когда мы все-таки раскрываем вследствие того, что мы хотим объединиться, мы раскрываем, что мы ненавидим друг друга, отвергаем друг друга, и тогда возникают всевозможные проблемы в обществе и раскрываются, но мы понимаем это и работаем над этим, тогда мы становимся, превращаем эти шипы, это мы. Тогда мы становимся из шипов зелеными листьями, поддерживающими эту розу 12 быками, которые держат море Шломо, изготовленное из меди и так далее. То есть, после того, как ты восполнил себе эту картину, но ты находишься в этой картине, то есть ты облачаешься в этих 12 быков и в море Шломо, ты облачаешься в эти шипы, в пять листьев, лепестков, которых пять, и в чашу благословения. Мы еще не читали об этом? Нет. Когда мы пятью пальцами держим чашу благословения, не больше должно быть и так далее. Когда ты облачаешься во все эти вещи, что они символизируют тебе? А? Он мог привести тебе совершенно другие знаки. Почему роза, почему море Шломо, почему чаша благословения? Есть из двух этих состояний катнут и катнут, и гадлут малхут ацилут, тысячи примеров в нашем мире. Он тебе привел несколько из них, но на самом деле катнут и гадлут малхут ацилут — это все, что есть, это все, что управляет нашим миром. Нет ничего более этого. Мы все включены в Малхут мира Ацилут, поэтому два этих состояния являются всей нашей судьбой. И нет ничего больше. Вот и все. И тогда, после этого, ты начинаешь в этих состояниях, ты видишь, после таких примеров ты переходишь к состояниям. Ты говоришь, чаша благословения — это так, 12 быков и море Шломо — это так, а роза — это, ты производишь между ними параллельные состояния. Сейчас ты хочешь привести их к чему-то универсальному. Я не хочу говорить ни о розе, ни о море, 12 быках, ни о чаше благословения, обо всех этих параллелях. Я хочу говорить о системе. Когда, по сути дела, все эти внешние признаки, знаки, примеры, являются ветвями корня, а корень — это система связи между нами. В системе связи между нами есть только желание получать наше и желание отдавать от Творца. Вот и все. Как эти два желания, когда они связываются во всевозможных видах связи между ними, создают розу, создают море Шломо, создают чашу благословения, еще бесконечное количество вещей во всей реальности. И я уже говорю о желании получать и желании отдавать. И о системе. Когда желание получать и желание отдавать при взаимовключении двух этих желаний в нас, между ними, и желание получать творение, существующее из ничего, из неведомого, есть желание Творца, первичное, существующее из существующего. И я из всех этих примеров, из роз, и море и так далее, понимаясь корням, и вижу всю систему. Меня не интересует, я изучаю здесь корень и ветвь, я изучаю во всевозможных видах. Я не знаю, как в духовном называются все эти состояния. Я могу назвать их так, как они в нашем мире, на примере с розой. Я свободен. У меня есть все миры, и я таким образом гуляю по ним, и вследствие этого я начинаю чувствовать ближе все эти вещи ко мне. Я начинаю также чувствовать, что это относится ко мне, что я нахожусь в этом. Теперь давай переведем это в отношения между нами. И тогда я начинаю понимать, что такое хохма, хасадим экран, суд милосердия, связь между нами. Потому что это собрание Израиля, напрямую к Творцу с одной стороны, с другой стороны это Израиль, объединенный, собрание их. Израиль называется Зерампин, Малхут называется собирающий Израиль, она только получающая от него, собирает от него. Я все это изучаю. Это вещи, как ребенок учится в жизни. Его не обучают. Так. Нет. А он воспринимает это через свет, через кожу. Он получает, воспринимает весь мир. И это включается в него во всевозможных формах, пока они не образуют форму, называемую мир. Я не изучаю какое-то одно явление. Я вхожу весь туда. Я сам туда вхожу. Есть здесь своего рода совершенно новое осознание вещей, не во внешнем виде, когда изучаю что-то, как в нашем мире. Я должен войти внутрь этого. Понимаешь? Поэтому учеба должна быть такой, как ты приходишь, скажем, приезжаешь в какое-то государство, да? Если ты приходишь просто, приезжаешь просто так в какую-то страну, чтобы познакомиться, ты воспринимаешь ее через... во всевозможных направлениях, да? Тогда как, если ты приезжаешь, ты хочешь изучить зоологию этой страны, тогда ты изучаешь ее леса, занимаешься зоологией, это мир животных. Хорошо? И Зоар — это как с ребенком, когда он раскрывает мир, тот, кто готов воспринимать его в таком виде, он входит в это. А тот, кто нет, поэтому эта книга называется «Тайной, скрытой». Она не скрыта, пожалуйста, бери, учи. Но почему говорят каббалисты, что не стоит тебе этого делать? Потому что если ты не созрел для того, чтобы ты уже развился, для того, чтобы войти вот так вот, когда ты как младенец раскрываешь все чувства в себе и входишь. Если ты таким образом это не открываешь, если ты разумом хочешь войти в это, эта книга тебе принесет только большую тьму. Войдешь в еще больший мрак. Что тебе говорят? А, ничего там нет. Пренебрежение оставь его там на полке. Потому что человек не может, он должен защитить себя, почувствовать тьму от нее, ну, тогда просто оставляют ее, отдаляются, боятся, потому что на самом деле почувствовали тьму и не раз. Сегодня это не тьма и не свет. Потому что сегодня нет правильного подхода вообще. И также противоположного тоже. А, так вот. Открывают. Какой-то лист читают. Прочитали, и на этом все. Зоар, его стиль очень важен. Это образ, чувство. Вводит в напряжение тебя. Необходимо наслаждаться. Как бы это выразить? надо наслаждаться. Это как роман. Когда ты наслаждаешься предложениями, стилем написания, всевозможными видами передач, оборотами языка, как он вот это подает тебе. Ты наслаждаешься не просто так от самой темы, а также как подают тебе это. Это очень добавляет тебе. Ты становишься, ты прилепляешься к автору. Ты любишь стиль его, подход его, его самого. Так это приближает тебя. Поэтому мы будем изучать, и мы начнем чувствовать, что это совершенно другая учеба. Она вводит тебя внутрь него, внутрь мирозор. И чем больше мы выставим препятствий со стороны нашего разума, это нехорошо, нехорошо. Изучать, возьми тест, и там это тоже переполнено чувствами, только выражено в таком виде, когда ты этого не понимаешь. Ты этого не понимаешь. Есть специалисты, которые смотрят на человека и видят, что он находится в состоянии нервном и не может управлять собой. Говорят, добавьте, дайте ему такое-то лекарство. Скажем, если дать ему 10 грамм какого-то лекарства, добавляют, но если он весит 90 килограмм, вдруг ему пару грамм добавили, вдруг он становится спокойным. Специалисты говорят, они понимают это воздействие, а мы нет. То же самое здесь. Есть разница между силами, которые добавляют только 10 грамм какого-то вещества, и есть чувственное восприятие этого. Есть люди, которые связывают одно с другим и живут во всех этих ощущениях вместе. А есть такие, которые нет. И поэтому мы в этом мире находимся и в том, и в другом. Поэтому это называется мудростью жизни. Ты не можешь только почувствовать без того, чтобы понять причин и результатов этого. Азор тебя именно в это вводит. И учение 10 сферот. Только там ты должен на самом деле быть постигшим это. Азор сопровождает тебя, он раскрывает тебя. Учение 10 сферот зависит где? Скажем, первая часть ТЭС, вторая часть, еще не части даже, а отрывки буквально в частях. Есть очень чувственное внутреннее созерцание первой части, но обычно это относится к людям, у которых чувства и разум уже находятся на уровне постижения. И для него не важно, ты говоришь о сферот, сколько у тебя есть слов «в начале сотворил Творец» или «море» или «роза». Он впечатляется, он видит не эту форму, он видит всю картину. Для него это единое чувство, потому что свет наполняет его кли в соответствии с тем, что он читает пять этих видов описаний. «Море», «шломо», «роза», «чаша благословения», еще несколько видов передачи. Он чувствует то же самое, то же самое. Ты можешь говорить ему об этом и об этом, он почувствует то же самое, потому что у него это святая келим. Именно так. Да, Иран.
Я хочу сказать, что то, что вы объяснили сейчас, это, как мы читали в первой части предисловия, это ощущается как жизнь. И тогда, когда вы начали это объяснять вчера и сегодня, это как будто книга, которая объясняет саму жизнь. И сейчас мы проникли очень глубоко внутрь. Если мы проникаем так глубоко внутрь, я хочу об этом спросить. То, о чем, про то, о чем, что называется «Кнест Исраэль». состояние отмены — это действие или есть действие по объединению, то, что нечто большее, чем отмена? Это следствие или в объединении есть нечто большее, чем самоотмена? Я хочу себя приблизить к этому.
Это зависит от того, в каком состоянии происходит отмена. Если это в состоянии зародыша, убар, то только отмена. Все остальное за счет высшего. Все остальное делает высший. И с него вся созидающая сила. Есть сила развивающая, сила сдерживающая. Я уже слова забываю. В последнее время и сдерживающая сила, и сила созидающая. И все это, если есть отмена со стороны нижнего, то высший приводит в действие обе эти силы и начинает ими оперировать. Если это в убар, если это катнут, это тоже отмена, но отмена уже... Отмена келим, келим отдачи, которую она отменяет и хочет быть слитым с Высшим. Там уже созидающие, сдерживающие силы исходят и со стороны нижнего тоже. И он должен быть в таком взаимодействии с Высшим, он должен работать с ним вместе. Поэтому... уже имеет место слияние, мы говорим, но не полное, а частичное, в соответствии с подобием свойств. Не делай ближнему того, что ненавистно тебе. Так? Вот. Во всех этих келим он сливается, но сливается в том, что он не способен наполнить высшего. Он дает ему наслаждение тем, что он отменяет себя, но не более того. Это активная отмена, а самая активная отмена — это, конечно, в Гадлуте. Там он отменяет себя в Гадлуте, отменяет свои келим получения, и его отмена в том, что он на 100% держится за Высшего. А Высший, и надеюсь, что мы когда-нибудь дойдем до этого, Высший его отвергает, отталкивает. И он, несмотря на это, слит с ним. Это вещи очень высокие. Ладно, сказал, но переходим к следующей части. Я уж извиняюсь.
Споем вместе
песню. Сколько мы учились-то? You and me, right here and now, we are holding you up. We shall do and we shall hear. That's all we know. There's none else besides him, and we won't let go. Bore, come and see how this love has set us free. We are one being, and we live in a unity. Bore, come and see how this love. On the barriers above.